Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Знойдзеныя ўсе 5 целаў загінулых, а таксама чорная скрынка пасля аварыі элітнага самалёту пад Мінскам. У Беларусі створанае новае палітычнае аб'яднанне «Беларускі незалежніцкі блок». Верховный суд подтвердил еще один смяротный присуд жыхару Беларуси. Гэта іншае пасля навінаў.
Мы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Наумчук и першим перевести до международных подзеев терминовая информация из Минску. Минский горвыканкам дал письмо у дозвол белорусской христианской демократы на проведение установчего съезда в Палаце культуры Минского тракторного завода. Першы з'езд БХК адбыўся ў гэтым жа памяшканні, аднак пакуль кіраўніцтва МТЗ не пацвердзіла, што з'езд адбудзецца ў іх. 31 кастрычніка вялікая зала Палаца культуры занятая. Прадстаўнікі БХД вядуць перамовы з МТЗ. Лідары партыі сцвярджаюць, што з'езд пры любым раскладзе адбудзецца ў прызначаны для яго час і дзень 31 кастрычніка аб 11 раніцы. А цяпер да міжнародных падзеяў. ЗША не будуць спяшацца прымаць рашэнне пра павелічэнне свайго вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Выступаючы на базе ваенна-марскога флоту ў штаце Фларыда, прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што не накіруе ў Афганістан дадатковыя войскі, калі ў гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці. У гэтыя дні прэзідэнт ЗША вывучае новыя прапановы Міністэрства абароны ў справе вайсковай стратэгіі ў Афганістане. Сёння на поўдні Афганістану падарваліся на мінах і загінулі 8 амерыканскіх вайскоўцаў. Таксама пры выбуху загінуў мясцовы жыхар. Учора ў Афганістане пры падзенні верталёту загінулі 14 амерыканскіх вайскоўцаў. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Гаазе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам сёння аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў залі, заявіўшы, што яшчэ не паспеў азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суд вырашыў заслухаць пракурора без прысутнасці Караджыча. Пасля гэтага будзе прынята рашэнне пра далейшую ходу процессу. Радавана Караджыча абвінавачваюць у генацыдзе, вайсковых злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны ў Босні ў сярэдзіне 90-х гадоў. У ЗША апублікавана штогадовая справаздача ў справах рэлігійных свабодаў у краінах свету. У дакладзе крытыкуюцца Іран, Паўночная Карэя, Узбекістан, кіраўнікі рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Наступны выпуск навінаў прыблізна праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Верховны суд Беларусі пацвердзіў смяротны прысуд жыхару Салігорска Андрэю Жуку. Гэта ўжо другі выпадак такога рашэння на працягу месяца. Андрэй Жук прызнаны галоўным вінаватым у разбойным нападзе на інкасатараў, якія везлі рабочым зарплату. Дзеля грошай двое людзей былі забітыя. Во што сказаў свабодзе Уладзімір Лапцуеў, муж забітай Святланы Лапцуевай.
Я думаю, што наказанне будзе адэкватна задзейнымі. Если им не было шанса на жизнь, таким людям им тоже жить нельзя. Убить матерей детей, они имеют право на жизнь.
Мать осужденного до смерти собирается звернуться у международный суд и сподеется, что присуд не будет выкананы. Подробности у нашей программе «Хвилина упраз 10», але почнем со створения нового политического объединения у Беларуси. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блоку. У склад аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партый і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў дзеля змагання за еўрапейскую Беларусь. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуска хрысціянска дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Алексей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэтая ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды гэта ствараецца на перспектыву сапраўдная незалежнасць палітычная, незалежнасць эканамічная. эканамічная, энергетычная, толькі незалежнасць дае магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны. І тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Паводле спадара Янукевіча, перамовы пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання распачаліся адразу пасля апошняга з'езду партыі БНФ. Аднак папярэдняя падрыхтоўка доўжылася 2 гады. Падставовымі каштоўнасцямі для далейшай супольнай працы чальцы блёку называюць правы і свабоды чалавека, дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, працягвае Александр Мілінкевіч.
Што нас аб'ядноўвае, акрамя незалежнасці, акрамя дэмакратыі, безумоўна, для нас вельмі важна еўрапейскі выбар для Беларусі. Мы не лічым, што толькі адным жаданнем мы можам быць калісьці сябрам Еўразвяза, але мы расцэньваем гэта як вялікую работу. На жаль, саветызацыя на Беларусі была адна з самых вялікіх у Савецкім Саюзе, а мы хочам, каб адбылася еўрапеізацыя, каб людзі зразумелі, што беларусы былі, ёсць і будуць заўсёды еўрапейскай нацыі.
Заснавальнікі беларускага незалежніцкага блоку заяўляюць, што іх аб'яднанне адкрытае для далучэння іншых партыяў і рухаў. У прыватнасці, вядуцца перамовы з партыямі Станіслава Шушкевіча, Уладзіміра Навасяда, зробленыя прапановы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і толькі аб'яднаная грамадзянская партыя вуснамі Анатолія Лябецькі адмовілася ад супрацоўніцтва. Чальцы новай палітычнай структуры таксама заявілі, што не супрацьпастаўляюць сябе аб'яднаным дэмакратычным сілам, але сведчаць пра смерць АДС, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як хрысціянскі дэмакрат, я магу сказаць, што забіваць мы нікога не збіраемся, але, як вы ведаеце, у жыцці прыходзіць у гэтым час чамусьці нараджацца, а чамусьці паміраць. Таму, канешне, рэанімаваць АДС мы не будзем.
Падпісанты пагаднення таксама заявілі, што вядуцца перамовы пра выхад з іншых кааліцыяў усіх заснавальнікаў беларускага незалежніцкага блоку. Першай супольнай акцыяй новага палітычнага аб'яднання стане правядзенне беларускага еўрапейскага форуму.
Рэакцыі палітыкаў на стварэнне беларускага незалежніцкага блоку, меркаванні палітолагаў знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Тым часам яшчэ адна палітычная структура, якая хоча афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі, атрымала нарэшце шанс. Паводле прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі, менскі гарвыканкам даў пісьмовы дазвол БХД на правядзенне устаноўчага з'езду ў палацы культуры менскага трактарнага заводу. Напярэдадні, пасля таго, як аргкамітэту адмовілі 11 установаў, яго прадстаўнікі звярталіся з адпаведнай просьбай і ў адміністрацыю прэзідэнта. Аднак пакуль кіраўніцтва МТЗ не пацвердзіла, што з'езд адбудзецца ў іх. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Працягваем праграму. Учора позна ўвечары ў авіякатастрофе пад Менскам загінулі ўсе 5 чалавек, якія знаходзіліся на борце расійскага самалёта кампаніі «С-Эйр». Сярод іх і генеральны дырэктар кампаніі Марат Рамашкін. Ён разам з другім пасажырам ляцеў у Менск. Перад вылетам з аэрапорту Внукава яны замовілі гатэль праз філію расійскага казіно «Шангрыла» ў Менску. Перадае Любоў Лунёва.
Беларуская транспортная прокуратура вядзе крымінальную справу паводле артыкула 314 парушэння правілаў бяспекі руху ці эксплуатацыі чыгуначнага, паветранага ці воднага транспарту. У склад следчай групы ўваходзяць таксама расійскія следчыя. Не выключана, што да расследавання прычынаў аварыі далучацца прадстаўнікі амерыкана-брытанскай фірмы, якая з'яўляецца вытворцам самалёта. 26 кастрычніка ў 20:06 самалёт кампаніі «С-Эйр» з 5 асобамі на борце вылецеў з маскоўскага аэрапорту Внукава ў нацыянальны аэрапорт Беларусі. Лайнер не змог прызямліцца з першай спробы і зрабіў кола над аэрапортам. У 21:35 самалёт знік з радараў. Ён быў тады за 2 кіламетры ад аэрапорту. На месца аварыі каля вёскі Драчкава выехалі ратавальнікі з Міністэрства надзвычайных сітуацый следчыя. Яны пераканаліся, што загінулі ўсе. Трое членаў экіпажу і двое пасажыраў, адным з якіх быў генеральны дырэктар кампаніі «С-Эйр» Марат Рамашкін. У транспартнай пракуратуры свабодзе паведамілі, што следчыя група некалькі гадзінаў абследавала месца катастрофы. У групу вырашылі ўключыць спецыялістаў у галіне авіяцыі, медычных экспертаў, экспертаў-крыміналістаў. Знойдзена так званая «чорная скрыня». Старший помощник прокурора транспортной прокуратуры Марина Сянько поведомила «Свободе».
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела пяти погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На гэты момант вядома, што пілётам самалёта быў 51-гадовы Александр Самойлаў, штурманам 47-гадовы Сергей Снімшчыкаў, стюардэсай Алеся Латуціна, другі пасажыр Павел Малышаў. Следства высвятляе прычыны аварыі, разглядаюцца некалькі версіяў. Следчыя лічаць, што самалёт не ўпісаўся ў зададзеныя каардынаты, і камандзір прыняў рашэнне зрабіць яшчэ адно кола перад заходам на пасадку. У гэты момант і адбылося крушэнне. ВАЗ-125-800 быў адзіным у Расіі хуткасным рэактыўным пасажырскім самалётам, прызначаным для пералётаў на адлегласць не больш за 5000 кіламетраў. Такія самалёты выкарыстоўваюць на аэрадромах з кароткай узлётна-пасадачнай паласой. Паветраны карабель разлічаны на 8 пасажыраў, а экіпаж складаецца з 2 чалавек. Мадэль выпускаецца ад 1962 году. Базавы аэрапорт кампаніі SR Внукава. Кампанія эксплуатуе 9 паветраных суднаў. 4 з іх – Ту-134, 2 Як-42 і 3 Хаукер-125-700. Назіральнікі лічаць, што пасажыры злашчаснага самалёта накіроўваліся ў казіно «Шангрыла».
Такім чынам, як мы чулі ад Любові Лунёвай, камерцыйная лёгкаматорная авіацыя ў расійскай сталіцы базуецца ў аэрапорце Унукава. Дэталі пра структуру элітнай авіацыі яе пасажыраў збіраў Ігар Карній.
Ахвярамі авіякатастрофы лёгкаматорнага самалёта расійскай кампаніі S-Air позна ўвечары 26 кастрычніка недалёка ад нацыянальнага аэрапорту Мінск сталі два пілёты, стюардэса і два пасажыры. Аднак ёсць звесткі, што ад пачатку ў Мінск меліся ляцець апроч экіпажу тры чалавекі. Спробы высветліць, каму пашчасціла ацалець, вялікага плёну не далі. У цэнтры бізнес-авіяцыі спаслаліся на тое, што з пабочнымі людзьмі не кантактуюць, зыходзячы з меркаванняў бяспекі сваіх кліентаў. Спецыфічны статус цэнтру ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» патлумачыў прадстаўнік адміністрацыі аэрапорта Унукава Алег Пусько.
А это вообще у нас цэнтр бізнес-авіяцыі. То есть это Внуково-3, откуда летел этот самолёт, это исключительно терминал, предназначенный для полёта вот именно таких частных самолётов, для перевозки бизнесменов и так далее. Там других никаких форм не существует, там исключительное VIP-обслуживание. Маленькие самолёты, небольшое количество пассажиров, и так далее. То есть это все относится к бизнес-авиации.
У них и площадка там отдельно
отношена? Да, у них все отдельно свое. У них свой терминал там современный, у них своя система обслуживания. То есть это отдельно от основного Внукова терминал. То есть он называется Внуково-3.
Регистрируются пассажиры, то один человек не полетел?
Ну, у нас тоже вроде бы есть такая информация о том, что один человек опоздал. Но больше информации у меня, к сожалению, нет.
Я так само потекаюся у Олега Пусько. Тина Самрэч во Внуково-3 не хочет вести на контакт с журналистами миновито за специфичной публики.
На самом деле, вы сами должны прекрасно понимать, что раз это связано с подобного рода услугами, там не все бизнесмены, а так скажем, подавляющее большинство из них, и пользуются этой услугой, потому что не хотят афишировать, куда они летят, зачем и так далее. То есть это определенного рода конфиденциальность, и я, честно говоря, не могу вам ответить насчет Внуково-3, но, скорее всего, нет.
Падрабязнасці пра расійскую элітную авіяцыю збіраў Ігар Карней. Наш корэспандэнт Змітер Бартосік накіраваўся з Менску ў Менск, дакладней у вёску Пятроўшчына, што стала ўжо часткай сталіцы. Пачуў ён тут і беларускія словы, якіх раней не ведаў.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, вясной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы строго жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пасля выпуску навінаў, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. – 8 політичних партій і рухів увійшли у склад нового політичного об'єднання Білоруського Незалежницького блоку. Об'єднання називає своєю метою змагання за європейську Білорусь. Слідчі висвітляють обставини авіакатастрофи під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту вчора увечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. У штогодовій справоздачі Державного департаменту США об ситуації зі свободою віровизнання у світі Білорусь залічена до країн, у якої нема повної релігійної свободи для усіх віровизнанняв. Присуди громадянам, які мають дочинення до забойства інкасаторів у Солігорському районі, набули моц. Верховний суд покинув без зменів і вищу міру покарання, винесену жихару Солігорського району Андрею Жуку. У зимові холоди у больницях Білорусі крихи більш як 400 ложків будуть виділені для застарілих. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні Верховний суд Білорусі покинув без зменів присуд трьом мужчинам, які мають дочинення до забойства двох інкасаторів у Солігорському районі. Найвищу міру отримав жихар Солігорську Андрій Жук. З подробязностями наш кореспондент Олег Грузділович.
Світлана Жук, почувши від судді Валери Калинковича, що смертний присуд і її сину Андрію покидають без зменів, ледь не втратила притомність. Коли медсіанти загадали покинути судову залю, жінчина просила дозволити її останній раз поцілувати сина, але її відмовили. Жінчина почала єнчити у голос.
Андрюша, мы с тобой-то хорошие, ты знаешь. Вот рядом, что я бы сказала, я сына
подождите. Злочинство, яким признали виноватим Андрія Жука, Івана Сорокіна і Володимира Мороза, відбулося у Солігорському районі сьогодні у лютому. Поводле суду, 25-годовий будівник Андрій Жук домовився з сябрами Іваном Сорокіним і Володимиром Морозом обрабовувати автомобіль сільгаспідприємства «Большевік Агро», коли той перевозив гроші для заробку працівникам. Злочинці скрали паляўнічую стрельбу з патронами і зробили з її обрез, набили цвіки у дошки, каб подкласти під коло автомобіля і гэтак спинити його на дорозі. У суде прогучали некоторые подробязности. Коли чекали у засаде автомобиля с грошима, подогревали себе алкоголем. Сегодня у суде Андрей Жук казал, что яны не плановали забойство, а стрельбу нібито рихтовали выключно для психологичного уздеяния. Каб скрутить кировцу и кассира, подрихтовали скотч. Чому ж тоді у виніку 39-годову Світлану Лапцуєву і 38-годового водителя Геннадія Зубца застрелили? Во що сказав Андрій Жук, якого сьогодні тримали в железній клітці.
Почему держать водителя? Начал звати на помощь. Я подбежав до їх. Ну, там була драка, мені було зрозуміло, хто там кого держав. Сорокін водитель, або водитель Сорокін. В общем, в процесі цієї боротьби я произвел вистріл в водителя. Потом, я не знаю, может бояться изнездия, то, что найдут меня, произвел выстрел в сосед. Потом, когда забрали деньги, скрылись, что сознание того, что я натворил.
Затримали Андрія Жука праз некалькі дзён у більярднай. Абшукаўшы, знайшлі наркотыкі, метадон і опій. Андрій Жук адразу прызнаўся ў злачынстве і выдаў скрадзеныя грошы, сваю частку ад 65 мільёнаў рублёў, а потым садзейнічаў следству. І хоць гэта магло б паспрыяць змякчэнню прысуду, суддзі палічылі, што выпраўленне Андрія Жука немагчымае. Не спрацавала і тое, што ў Андрія Жука 3 месяцы таму нарадзіўся сын, а таксама, што яго на ўтрыманні яшчэ адно непаўналетняе дзіця. Суд патлумачыў, што Андрія Жука раней судзілі за крадзеж мабільнага тэлефона, а забойства двух чалавек ён спланаваў і ажыццявіў адмыслова. Адвакаты з гэтай пазіцыі былі нязгодныя і даводзілі, што забойства адмыслова не рыхтаваліся, а адбыліся ў выніку збегу абставінаў. Адвакатка Наталя Мацкевіч заклікала суддзяў улічыць і міжнародныя абавязкі Беларусі ў галіне забеспячэння правоў арыштаваных. Паводле абаронцы Андрія Жуку ад пачатку следства не была забяспечаная дапамога адваката. Ад каментароў журналістам адвакаты адмовіліся. А вось што сказаў свабодзе Владзімір Лапцуеў, муж забітай Святланы Лапцуевай.
Лапцуеў Владзімір Александрович, муж пакуль стан затрыманы. Я думаю, што наказанне будзе адэкватна задзейнымі. Если им нет шанса на жизнь, таким людям им тоже жить нельзя. Убить мать троих детей, они не имеют права на жизнь. У меня такое мнение.
Владимир Лапцуев признаны потерпелым у этой справе, и по воле закону суд повинен цікавиться его меркованием относно присуду. Владимир Лапцуев сегодня в суде повторил потребование об смертном покарании для Андрея Жука. По воле потерпелого его подтримливают все его знакомые и свояки. Осужденный на смерть Андрей Жук может звернуться с просьбой о помиловании до Александра Лукашенко. Про это сказал судья Валер Калинкович.
Нагадаю, что 2 кастрычника Верховный суд покинул у силе смяротный приговор 30-годовому жыхару Драгичинского района Василю Юзепчуку. До высшей меры покарания он приговоренный за учинение серии забойствов состарелых жанчин. У Беларуси на сегодня амаль 17 тысяч одиноких и состарелых живут у домах-интернатах. Еще больше, как 1000 немоглых чекают своей черги. За этого у кастрычнику урад краины змушены терминово корректовать державную программу финансовой поддержки социальных установ и створать у них додатковые места. Сегодня корреспонденты «Свободы» доведывались, как будут зимовать одинокие старые, которые различивают на притулок. Их поведомление собрал Вячеслав Кулик.
Менск. Наместник министра працы и социальной обороны Валентина Королева поинформовала «Свободу», что у зимовой холоды у лекарных Беларуси 410 ложков адмыслово замацуюць за старыми и немоглыми. Еще 400 додатковых мест нібыта з'явится после частковой реконструкции у некоторых домах-интернатах. А кого зима заспе дома, допомогут территориальные центры социальной допомоги, удокладняя Валентина Королева.
На платной основе. Это разовые хозяйственно-бытовые услуги, услуги по часового дневного ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, услуги социальных парикмахерских, мини-прачечных и другое.
Градзенщина. На Градзенщине налічується 13 стационарных домов-интернатов, у яких проживає амаль 2000 состарелых людей. Правда, не все одинокие и старые хочуть ісці у подобные интернаты, поведомляє Михал Корневич.
У Островецком районе дома-интерната для состарелых на агул нема. Спадарина Мария уже 11 годов живе одна без мужа, не хавая, что життё ей не вельми солодкое, але каже, что до зимы сяк так подрихтовалася.
Солнце я еще маю, еще а покойного мужа, который уже помер 11 год, я их экономлю. Остальное тут вот сама вот утеплила окна, двери утеплила, печечку пропаливаю.
Особливо тяжко за ЕСЛО бывает, коли забирая самота. Я пытаюсь, чему б хоть на зиму не попроситься у дом-интернат?
А тут теперь у Михалишки забирают таких немоглых, ну, али там у больницу, али я еще не хотела б туды и не хотела б вообще туды, потому что там моя подружка была 2,5 года, я туда ездила до ее, отведывала ее. Самое наилепее, покуль еще сам можешь, и вот как-то стараться дожить до этого, вот, до самой последней, как кажется, до мяжи.
Спадарина Мария каже, что мясцовые улады не вельми любят рупятся про одиноких пенсионеров. Все, что треба каля хаты по господарце, доводится робить самой, никто не допомагает.
Пусть бы такая служба была, вот, как допомагать у таких вот, как скосил траву, кто пришел там, попросил, заплатил, сколько треба, а так еще треба это, знаете, самому рупиться, рухаться и просить некого, а теперь людей таких сдатных не надто есть, а вот это, как допомагали вот так за организацией, надто было бы добро, хотя и заплату уже.
Спадар Боляслав, мая 83 годы, живет так само один.
Сумно одному, не дай бог, это страшное дело одному.
И он так само ведая про домы для состарелых, але туды нават на зиму исти не хотел бы.
Я так не хочу. Пока ноги ходят и голова еще покуль работая, никуда.
Могилевщина. На Могилевщине живет больше за 300 тысяч пенсионеров. Это прикладно трацина усяго населенства региона. Тему протягивает Андрей Пелагубов.
Недавно в поселку Ленина открыли отделение круглосуточного знаходжения одиноких старых. Термин проживания тут полгода.
Скажем, таких людей, которые не имеют деток или детки у пенсионного возраста. Но мы только предназначены для кормежки, для проживания и досуга. Мы не пустуем. Было за одно время 20 мест, сейчас 60.
Поведомили в притулку. У Городском районном центре социального обслуговывания насельництва признали, что старые не надто хвучие жить у притулках, бо надзвычай привязанные до своих хат. Зиму переживут и одразу бросятся домов.
Если совершенно человеку некуда вернуться, нет ни дома, ничего, то мы продлеваем срок проживания. Некоторые у нас
уже годами живут.
Кажа супрацоўніца центру. Прытулак у Леніна будавалі каля 50 арганізацыяў. Спешаліся. Хутка будавалі спецыяльны дом для адзінокіх і старых у вёсцы Малятічы, што на Крычаўшчыне. У 2007 годзе на рамонт двухпавярховага будынка з абласнога бюджэту выдзелілі 70 мільёнаў рублёў. Як вызначыў дзяржкантроль, кошт будоўлі наўмысна быў завышаны на 22 мільёны. Сацыяльную сферу раёну скаланулі праверкі. Па іх выніках былі нават заведзеныя крымінальныя справы.
Віцебшына установаў, у які адзінокія нямоглыя старыя маюць магчымасць пасяліцца на некалькі месяцаў у Віцебскай вобласці 14. Далей Браніслава Станкевіч.
Апошняе аддзяленне такога кшталту было адчынена 2 кастрычніка ў вёсцы Лынтупы Пастаўскага раёну. Паводле супрацоўніцы тамтэйшай сацыяльнай службы, вольных месцаў там ўжо няма.
У нас 5 дзедушак і астальныя бабушкі. Есці 45-го года, а есці 93 года. Они ж такія не очень такія жвавенькія, кволенькія. Кто-то дрова не может уже справиться с печками, с водой.
Усе насельнікі сацыяльнай установы ў Лынтупах штомесяц аддаюць дзяржаве 80% свае пенсіі, незалежна ад яе памеру.
Дзе перазімуюць адзінокія старыя, цікавіліся карэспандэнты «Свабоды». А зараз Міхась Скобла пра тэму «Вольнай студыі».
На адкрытай у мінулы чацвер у палацы мастацтва выставе да тысячагоддзя Літвы прадстаўленыя не толькі мэтры жывапісу, але і невядомыя мастакі, якія першымі звярнуліся да тэмы БКЛ.
Мы можам спрагадаць аднаго з першых, гэта Базыль Рабіза. Ён у 13 гадоў, то ў 23 годзе, ён паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго ліцвін, там у яго татарын, там у яго беларус ёсць.
Вольная студыя з удзелам мастака Мікола Купавы хвілінаў праз 20, а зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Тэмай дня стала інфармацыя пра падвышэнне пенсій. Аднак не ўсе нашыя слухачы гатовыя пляскаць у ладкі.
Станевич Антон, нам кричат, облагородил президент, повышивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента, пенсию прибавил. Не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробуя небыто забеспечить режим экономии.
Нашей конторы довели план по сдаче металлолома, хотя никакого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают за место грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. Я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачить логики у денег уладов, господар Лукашевич из Берости.
Вот он рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, мозыскники перерабатывающие. А сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважают над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу усе забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
И напроконцы вот такие эмоциональный звонок.
Мы хотим жить у свободной краине. Объясните мне, дурной бабе, что это значит у свободной краине? На Лукашенко ругаетесь, у магазин, який хочешь, заходишь, в аптеку, якую хочешь. Ну, якой вам нема свободы? Хочете за границу, насобирайте гроши, езжайте. Людцы милые, глядите, как бы не допрыгались, чтобы вы действительно по талончикам трусы одни не покупали. Да бюстгальтера краней было. Чем же у нас нема свободы? Объясните мне.
Прошу прокомментовать гэтае телефонаванне грамадская редактора «Тыдня» лекара Житкевичу Ирину Тишковскую.
Моей маці 70 годов. Недавно мы с ней съездили у Немеччину на 10 дён. Маці ростая, рисковая женщина. Николи нигде не была. Працуя все жыццё, не поднимаючи головы. Была просто шокованная. И на другий день витерально она сказала: «Ой, а мы ж думали, что мы живем. Не, мы навык и не існуем у порівнянні с тим, як живуть люди. После войны так само там просто голодали, ели гнилую бульбу. И вот такая розница». Знайомий моєго узросту, і він показує по мапі, де він був, так легче показати, де він не був. Один з моїх сябров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісті, глядів і каже: «Ох, каже, щасливі люди, що не ведають іншого життя. Все просто треба порівновувати. І вельми дренно, що тільки шансу губляємо».
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён уключаны круглыя суткі. Пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Пятроўшчына, якая стала часткай Мінску.
Вы на хвалях Радио Свабода у Мінску 19:30 у Пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык і на пачатку асноўныя беларускія падзеі. 8 палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў з мэтай змагання за еўрапейскую Беларусь. Менскі гарвыканкам даў пісьмовы дазвол беларускай хрысціянскай дэмакратыі на правядзенне ўстаноўчага з'езду Палаца культуры Менскага трактарнага заводу. Першы з'езд БХД адбыўся ў гэтым жа памяшканні. Аднак пакуль кіраўніцтва МТЗ не пацвердзіла, што з'езд адбудзецца ў іх. 31 кастрычніка вялікая заля Палаца культуры занятая. Прадстаўнікі БХД вядуць перамовы з МТЗ. Лідары партыі сцвярджаюць, што з'езд пры любым раскладзе адбудзецца прызначаны дзеля яго дзень і час. Нагадаю, што заўтра о 12 гадзіне паводле менскага часу на веб-сайце «Радио Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з лідарам БХД Паулам Севярынцам. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіакатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры, знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. У штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краінаў, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Справаздача адзначае, што да так званых нетрадыцыйных рэлігіяў часта ўжываецца тэрмін «секта». На экстренным пасяджэнні депутата Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дамову аб заснаванні антыкрызіснага фонду Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Беларускія ўлады разлічваюць атрымаць праз гэты фонд дадатковыя крэдыты. Гэта былі беларускія падзеі, а цяпер да падзеяў міжнародных. ЗША не будуць спяшацца прымаць рашэнне пра павелічэнне свайго вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Выступаючы на базе ваенна-марскога флоту ў штаце Флорыда, прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што не накіруе Афганістан дадатковыя войскі, калі ў гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці. Сёння на поўдні Афганістану падарваліся на мінах і загінулі 8 амерыканскіх вайскоўцаў. Таксама пры выбуху загінуў мірны жыхар. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Выступаючы перад прыхільнікамі, ён сказаў, што рашэнне змагацца за другі прэзідэнцкі тэрмін прадыктавана існаваннем пагрозы для незалежнасці Украіны. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Газе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам сёння аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў зале, заявіўшы, што яшчэ не паспеў азнаёміцца з матэрыяламі справы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў вольнай студыі размова з мастаком Міколам Купавам пра выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы. Але спачатку падарожжа ў Менск, які знікае.
Калісті для перадачы «Вострая брама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавілі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расійскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ужо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася, і шмат чаго памятае.
І што гэта была за вёска?
Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў. Вот і мама ж моя там яго рабіла. Ну а потом 18-й год Чарноцкага не стала. Разбамбілі гэты яго дом, была школа яшчэ.
А школа была ў яго
маёнтку. Красівы маёнтак быў, такі вот былі высаджаны алеі, этот ёлкі з красными такімі шышкамі. Было азярцо такое. Ну і цяпер яшчэ трошка там, ну, ўжо запушчана ўсё.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх менчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли тут нас шайморы.
Дзень 3 ліпеня для старых менчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна.
Вы знаеце, такое зарыва было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся. Што тут тварылася страх? Мен згарэў, бамбілі, сабакі. Так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часа утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут ака выйшлі жэнчыны з хлебам, з усімі, а яны піць прасілі толькі, дайце нам папіць. Так малако выносілі, давалі піць і малако салдатам, усё.
Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расейскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але далібог ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам.
У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць.
Гука?
Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не шарнір. А потом, ну, на кардане каторы Гук. І он упервые в міры адкрыў закон а упругасці і дэфармацыі цел. І стаў Робертам англічанам.
А насамрэч, што ён хто, беларускі хто?
Па даным маіх прадках, што ён, да, адсюда.
З Пятроўшчыны?
З Дворышча.
З Дворышча?
Да. Гэта ж былі, тогда он эмігрыраў в Англію.
Гэта, відаць, яшчэ ў якім 19-м, так?
Раз, і шо раз.
Яшчэ раней.
Да. Пачаму дзед моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому.
Шкода.
Ну а что робить? Теперь же едут.
На хвалях Радио Свобода Змитер Бартусик рассказывая про свое подорожье у вёску Петровщина. Вёску, якую поглинул Менск.
Мы со спадаром Виктором прогулялись на Петровшинские могилки. Мой суразмовца показал рукою на обелиск, что стоит насупрать могилок на проспекте Дзержинского.
А что тут отбылось? Тут был бой?
Бой был страшный. Петровщины не было, сожгли. Вот там, у этой лощине, где мы объезжали, три броневика шли оттуда. Там был мост. Мост-речулка там. И был мост. И они вышли с броневиков, с этих три броневика. Вышли посмотреть, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот это вот тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь.
Вот где стоят новые дома.
Да.
На могилках до нашей размовы долучилася еще одна петровшинская старожилка, 80-годовая Евгения Мурашко.
Когда наших в окружение взяли солдат и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны. Пленных гнали, после спирали этих вот солдатиков. А когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела. И он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку. И сразу в рот глотать. А он немец как шахнул ему. Такой. И, ну, после прогнали, этих вели, в общем, колоннами отгоняли. Ну и пошли потом смотреть его после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. И он лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот у глотки. И, ну просто я не могу рассказывать, потому что это вспоминается, вот еще такое вот страшное, потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много. Так мне я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили. И мы смотрели эту могилочку.
Цікава, што хаты, якія мы бачым сёння, пабудаваныя ў Петровшчыне падчас акупацыі.
Просто спалілі, чтоб не хаваліся пленныя, спалілі. Людзей, правда, выгнулі. Не палілі людзей. Ага. Выганялі, а дзярэвню ўсю спалілі. Ну, потом адстраіваліся.
Падчас акупацыі?
Да, да. Ну, дык людзі паставаліся жывыя, тады вроде бы давалі лес, немцы ўжо. Ну и давали тогда еще все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились.
Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм.
Да, да, да.
Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года.
Ну, потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой дике.
Под подозрением.
Да, 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 подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что живет их в Германию. Отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое.
Неўзабаве Петровщина знікне з твару землі, і народженим у ёй старым не пощастить померти на своїм віковым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагається зжиться з думкой, що доживать свой век прийдеться у тесной однопокоївці.
До нового указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ні за сады, ні за що. Все уходить у стоимость дома. Так у мене ж квартира. Во, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слухайте, а что дают взамен? Вот вас снесут?
Вот у нас 100 14 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
За сад не хочешь?
Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельно, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся жизнь у них была такая. А мы трудились, и нам почему нам обидно теперь?
Вёску Петроўшчына, якая стала часткай Менску, наведаў Зміцер Бартосік. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў сталічным палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу, это жывопіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну, вот і красна на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія монументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, в чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусцім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Соколовой Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптару гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставляли на суд публики и юные мастаки. Что вы можете сказать про их творчесть?
Вот это вот самое цікавое на этой выставе, я так лишу. Есть вельми классные працы, которые уже свечат про мысление человека. 15, 16, 17 годов. Альбо там, допустим, и 9 годов есть. Вот, например, Алена Мазюк. Это 15-годовая музычка, а не мастак. Это для меня было открытием. И как сделала просто выдатнейший твор. Помник, якого нема. А я за все додаю. Але, напевно, будет. И она намалювала Альгерда на синих водах. У таким экстазе переможном. Не каждый дорослый мастак зробит это. Ну, вось. Потом Артем Борздов с Подворши, с Барани. И он намалював, и так назвал. Ну, правда, с батьком малював. А пошня фаза битвы Подворши. Константин Острожский. Отдает загад. Гнать ворога до конца. Ну, и с такой номинацией уже молоди, это Ян Мельницкий. И он намалював аж на три мапы. Значит, мапа королевства литовского с центром у Новоградку, мапа Великого князства литовского в самом таким пышном его росквите, и Европа, где показано место Великого князства литовского в контексте европейским.
Вядома, як за советским часом трактовалася история Великого князства литовского. Мовляв, литовцы захопили белорусов, пригнетали их и так далее. Скажите, а кто первым из наших мастаков звернувся до темы Великого князства менавито с белорусоцентричных позиций?
Это Владимир Стальмашонок, и он, напевно, один из первых, кто малевал. У него есть такая картина, где представлена, ну, как бы, такие иконостас. Большесть великих князей литовских – это Орленко Шкуревич, который так само давно и грунтовно распрацовывает эту тему Великого князства литовского. Менавито с наших национальных позиций. Але вот, говорячи про выставу у целом, мы можем пригадать и того же Сергеевича, это уже классики наши, и иншие мастаки. Але вот с таких непрофессионалов, как раз которые тут представлены, мы можем сказать, что прогадать одного из первых, это Базиль Рабиза, и он же не стал мастаком, але он у 13 годов, это у 23-м годе, и он намалевал просто чудовные свои такие малюнки, где показывая историчные постати вою, там у его литвин, там у его татарин, там у его белорус есть, и дякую Богу, что это малюнки заховались, они у нас есть.
Спадар Микола, еще не у подыхода до истории Великого князства иснуют разные подыходы. Скажем, еще в 1993 году литовские и белорусские историки на международной встрече поразумелись, что спадщина князства огульная, и называть его треба белорусско-литовское чи литовско-белорусское господарство. Але с того часу все вельми изменилось, и литовцы уже не хотят делиться историей с белорусами. А как наши мастаки трактуют ВКЛ? Чи тут так само иснуют разные подыходы?
Ну, я думаю, что, конечно, разные подходы, худшей за все. Потому что у душу каждого мастака ты зазернуть не можешь. Але тут главное выники. И мы бачим по большести и по лепших творах, что у них абсолютно правильные наши вот идеалы, которые мы с ними поделяем. Позиции белорусской национальной идеи, и они подходят у своей творчести до этой проблемы.
Господар Микола, у связи с тысячагоддем историчной Литвы, в 2009 годе культурной столицей Европы обвешанная Вильня, что означает, безумовно, новый приток инвестиций у отбудовы старой Вильни, новые сотни тысяч туристов. Чому ж наша держава гэдак абыякова поставилася до этой поважной даты?
Могу только здогадываться. Ну что ж, просто приходится пошкодовать, что мы, фактично, вот эту ситуацию мы выратовали. Громадский аргкомитет, он шмат чего зарабил, и после науковой конференции международной, кая пришла у червени мастацкая выстава, это вельми значная з'ява у нашем культурном житті и у шергу тих мероприемств, якія мы проводим. Но это все, и знову же, доброчинная акция. Это ніякая не державная. Тут министерство ничем не допомагало. Министерство культуры как бы только у курсе этих подей, ну и, дякую Богу, ничего не забронило. На нашу выставу ни один представник державной влады и у першую шергу Министерства культуры не пришли, навык не наведали.
Здається, одразу после другой сусветной войны мовознавца Ян Костанкевич пропоновал изменить назов Беларусь на Велика Литву, а белорусов называть великолитвинами. И навод склал фундаментальный великолитовско-российский словник. Еще не есть охотники вернуться до этой идеи. Как вы до этого ставитесь?
Ставлюсь остановчо. Думаю, что это той исторический процесс, який мало от нас залежит. Это сама история будет вырушать. Не мы, допустим, сегодняшнем, уже это и не сегодня, и не завтра. У неведомый час, коли это может отбыться. Але это такая тенденция, и она назирается. Треба сказать, что с самое главное свечение историчное, географичное, карты европейские и великокнязские, которые выдавались, особливо в 16-17 стагодии, 18, и они показывают, что Литва, вот эта назва, ти Литуания, она пропадает как раз на теперешнюю нашу территорию. А то, что сегодня называется Литвой, там абсолютно докладно и яскраво обозначено Шамойть. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. И они ее только обороняли. А вось Шамойть они постоянно дарили, передавали у корыстанья, ти ордену, ти бископству рижскому. Это Шамойть и Селёния. Вот эти земли балтские. И они весь час были предметом гандлю. Это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свечение нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей автобиографии пиша, что он бы хотел переименовать, аль тут не переименовать, а хуже за все вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Неколи Микола Ермолович написал, что Литва это псевдоним историчной Беларусь. Коли мы обопираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские написаны на белорусской мове, старобелорусской. Все редакции, три статуты, и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до этой поры еще не все зразумело навод с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомые с версией историка Здислава Сиитьки. Он твердит, например, что Литва это не племя, а воярский стан. То бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помятаете слова давней песни? Ой, наехала Литва, завтра будет у нас битва. На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе, и как бы уже только в 17-18 стагодзе больше-меньше замацаваўся. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе заперечите. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Те это племя, те это воярский стан, те это мясовость, те это территория некая. Хоча за все это и то было. Потому что, коли жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот этот и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великокнязь, Князство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись я вывозь этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Коли мы одним клопотом затекавлены. А что тычется амбассадора Литовской Республики, то господара Богдонаса, то его запрошали у этой вось импровизованный такий президиум, откуль мы вели всю эту импрезу. Капьон тут присутничал, капьон сказал свое привитание, и он от этого отмоился.
И опошнее, господар Микола, старожитный мышляр Диодор Сицилийский писал: «История здобывает для юнаков розум дядов». Какого разума нам может позычить история Великого Князства?
Той мудрости, которую эти деды констатуют. Она заключается в том, что не губляй свои корони, не губляй свое имя у истории. И тут не в том справа, что нехто что-то там одобрал, ти хочет одобрать. Коли дренно лежит, так и заберут. Мы, народ, имеем свою богатую историю, культуру, якая нам и дасть можливость отродиться. И нашу державу отродить, и нашу культуру. Узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякую за гутарку.
Госцем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў мастак Мікола Купава.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвилі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвилі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полуночи лавіце свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6150 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.